Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый теперь уже вечер. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Израиль подтвердил факт ареста палестинского вице-премьера. Парламент Украины не функционирует уже 3 дня. Правительство Испании начинает мирные переговоры с группировкой «ЭТА». Израильское командование подтвердило факт задержания вице-премьера палестинской автономии Нассера Шаэра. Шаэр – один из 64 ведущих членов Хамас, арестованных сегодня на западном берегу Иордана. Среди задержанных – парламентарии, министры и главы городских администраций. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элияху Ашири. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан так охарактеризовал израильскую операцию в секторе Газа.
Конечно, можно понять, что израильтяне хотят найти тех, кто похитил солдата. Однако нужно действовать так, чтобы не пострадало мирное население. Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности. На мой взгляд, израильскому и палестинскому лидерам следует вместе добиваться урегулирования ситуации.
Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. На Украине депутаты фракции партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Блок Юлии Тимошенко, социалисты и блок «Наша Украина» накануне поддержали пакетное голосование по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. Тройка предлагает назначить главой кабинета Юлию Тимошенко. На пост спикера от «Нашей Украины» претендует фигурант прошлогоднего коррупционного скандала, бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Против его кандидатуры высказались социалисты. Впрочем, само голосование по ключевым назначениям пока отложено в парламенте не только из-за разногласий внутри коалиции. С самого утра десятки депутатов партии регионов во главе с их лидером Виктором Януковичем заняли парламентский президиум и вывели из строя систему электронного голосования. Блокируя работу законодательного органа, оппозиция требует сначала выбрать спикера. Такой сценарий может привести к провалу голосования и, как следствие, расколоть оранжевое большинство. В этих условиях правящая коалиция не исключает пакетного утверждения ключевых назначений вне стен Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось достичь договоренности по условиям поставок туркменского газа в Россию в будущем году. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. В четверг вечером в Ашхабад вылетает украинская делегация. С 1 января «Туркменгаз» прекратил продажу газа Украине, поскольку Россия предложила более выгодные условия. 2/3 этого газа Москва продает Киеву. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил Евгения Ищенко от должности мэра.
Необходимость отстранения обвиняемого от должности обусловлена тем, что должностное лицо может воздействовать на свидетелей, состоящих в ее подчинении, изъять и уничтожить документ, имеющий силу доказательств.
Объявил судья Центрального районного суда. Ищенко обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. С 30 мая он находится под стражей. Вот как сам бывший мэр прокомментировал судебный процесс.
Прокуратура Волгоградской области активно вмешивается в политический процесс. Нарушается Конституция Российской Федерации, а конкретно статья, касающаяся органов местного самоуправления. И основополагающий принцип Конституции – принцип разделения властей.
Говорил Евгений Ищенко.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Испании начинает мирные переговоры с группировкой басков-сепаратистов «ЭТА». Об этом объявил сегодня в парламенте премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Премьер предупредил, что переговоры будут долгими и трудными, и что Испания не пойдет на мир любой ценой. «ЭТА», почти после 40 лет вооруженной борьбы за независимость страны басков, объявила постоянное перемирие в марте. В Грузии несколько десятков абхазских беженцев, выселенных из гостиниц в центре Батуми, направились в сторону границы с Абхазией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Части специального назначения МВД Грузии начали силой выселять грузинских беженцев из батумских гостиниц «Медея» и «Месхети» после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого властями Аджарии. Новые владельцы гостиниц, казахские инвесторы, предложили беженцам 7 тысяч долларов за каждую комнату, где те прожили 13 лет после бегства из Абхазии. Часть беженцев была удовлетворена этой суммой, но другая часть требовала гораздо больше. После долгих, бесплодных переговоров власти решили применить силу. В ходе столкновений с частями специального назначения несколько человек, в том числе женщины, оказавшие ожесточенное сопротивление, получили увечья. Значительная часть беженцев заявила, что они отказываются от грузинского гражданства и пешком направились из Аджарии в сторону Абхазии, надеясь на то, что абхазские власти их примут и предоставят им жилье. При этом беженцы заявляют, что с ними якобы уже связались абхазские власти и дали свое согласие, хотя подтверждения этому из абхазских источников пока нет. Власти Грузии не чинят каких-либо препятствий колонии беженцев, направляющейся в сторону Абхазии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В боях на юге Афганистана войска международной коалиции убили 12 талибов. Бой произошел в среду в провинции Урузган. В среду же в другой южной провинции Гильмент один военнослужащий коалиции погиб, подорвавшись на мине, трое других были ранены. В городе Газа израильские силы нанесли авиаудар по машине, в которой предположительно находился влиятельный активист палестинской группировки «Исламский джихад». По сообщениям очевидцев, активисту удалось спастись. Израильские военные подтвердили, что удар был нанесен, но не сообщили имя боевика, находившегося в машине. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск новостей. Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки утверждают повестку дня саммита Восьмерки в Петербурге. Израиль расширяет масштабы своей военной операции на палестинских территориях. На скольких языках говорят жители Испании? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня состоялась встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. Впервые переговоры прошли под председательством России. По их окончании с министрами встретился российский президент Владимир Путин. О главных темах переговоров и об итогах встречи руководителей внешнеполитических ведомств «Восьмерки» в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Главными темами переговоров министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве, как и ожидалось, стали ситуация на Ближнем Востоке, взаимоотношения Израиля и Палестины, иранская и северокорейская ядерные программы, обстановка в Ираке, Афганистане и на Балканах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции так прокомментировал результаты переговоров.
Мы удовлетворены тем, как завершилась встреча министров иностранных дел «Восьмерки». Это фактически последнее подготовительное мероприятие к саммиту в Санкт-Петербурге. Мы рассмотрели весь спектр политической повестки дня группы восьми, вопросы, большинство которых представляют особый интерес и для мирового сообщества в целом. И, разумеется, мы учитывали позицию других стран, когда мы рассматривали ту или иную проблему. В центре внимания встречи была проблематика нераспространения оружия массового уничтожения. В этом контексте обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, вокруг ситуации на Корейском полуострове. Мы также уделили особое внимание положению на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте последнего недавнего обострения в отношениях между палестинцами и Израилем.
По поводу ситуации на Ближнем Востоке Лавров заявил, что министры иностранных дел Большой Восьмерки поддержали позицию квартета международных посредников, а палестинцев и израильтян призывают успокоить ситуацию и вернуться к переговорам по плану «Дорожная карта». Что касается истории с иранской ядерной программой, то тут министры единодушно выразили поддержку предложениям, с которыми обратилась к Тегерану шестерка наблюдателей, и на сегодняшний день от Ирана ждут ответа на эти предложения, говорит госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кандализа Райс. Кондолиза Райс.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана. Лишь затем можно будет дать оценку ситуации. Думаю, вы обратили внимание, что в заявлении выражается разочарование тем, что Иран не дает ответа на весьма выгодные с нашей точки зрения предложения. Все без исключения положения Венской декларации остаются в силе. И мы до сих пор надеемся на положительный ответ Ирана.
Говоря о ситуации в Ираке, министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил коллег за поддержку после убийства сотрудников российского посольства в Багдаде. В обсуждении иракской проблемы министры также были единодушны, заявил Сергей Лавров.
Мы подтвердили нашу поддержку постоянному правительству Ирака, призвали его продолжать работать над достижением национального согласия, над укреплением безопасности, создавая тем самым условия для устойчивого социально-экономического развития. Я хотел бы от имени Российской Федерации, от себя лично выразить признательность всем моим коллегам за их солидарность с Россией в связи с варварским актом захвата и убийства сотрудников российского посольства в Ираке. Мы все едины в том, что виновные должны быть найдены и понести заслуженные наказания.
После пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Большой Восьмерки встретился президент России Владимир Путин. В присутствии журналистов Путин предложил сделать общую фотографию, после чего представители средств массовой информации попросили удалиться и, как сообщается, дипломаты и президент продолжили неформальное общение. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Итак, накануне петербургского саммита Большой Восьмерки политологи разных стран, естественно, пытаются предсказать, какие все-таки темы будут главными на этом саммите и удастся ли найти по ним общий язык. Мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов беседует на эту тему с американским экспертом.
Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Перчнер очертил круг проблем, о которых может пойти речь на совещании. Всегда, когда министры иностранных дел собираются на совещание, они определяют круг вопросов для обсуждения на саммите глав правительств стран Большой Восьмерки и вносят поправки в проекты документов, которые могут быть приняты на встрече в верхах. Среди этих вопросов, видимо, будут и конфликты на территориях стран бывшего Советского Союза. Это вопросы о границах, особенно Грузии и Молдовы. Проблемы сложные, если учесть фактическую независимость Южной Осетии и Абхазии и Транснистрии. Думаете, Россия даст свое согласие на включение этих проблем в повестку дня? Если вы сидите за столом на совещании и кто-то начинает говорить об этом, то что можно поделать? Правда, не думаю, что чеченский вопрос будет поднят, разве что сама Россия поднимет его. О каких конфликтах за пределами постсоветского пространства может пойти речь? Я думаю, невозможно обойти вопрос об Иране. Слишком уж глобальная проблема. И здесь госсекретарь Кондолиза Райс попытается заручиться поддержкой всех стран восьмерки, включая Россию. С Ираном связан не только ядерный вопрос, но и вопрос о терроризме. Тем более, что госсекретарь перед приездом в Москву посетила Афганистан и Пакистан, где речь шла об усилении борьбы с боевиками Талибана и террористами Аль-Каиды. Северная Корея на совещании министров иностранных дел не займет такое место, как Иран. Северная Корея до сих пор рассматривается как региональная, азиатская проблема, и европейских участников Клуба Восьми волнует намного меньше, чем проблемы Ирака и Ирана. Наверняка будет обсуждаться и палестино-израильский конфликт, но он вряд ли будет доминировать. Какие вообще надежды вы связываете с этим совещанием? Я полагаю, от того, как пройдет совещание министров иностранных дел, зависит, с какими трудностями встретятся потом участники июльского саммита в Санкт-Петербурге. Если в сообщениях для прессы будет сказано, что совещание прошло в откровенных дискуссиях, то значит, на саммите возникнут значительные проблемы. Сможет ли Россия, как председатель саммита, влиять на повестку дня и на ход обсуждения? Были и другие председатели, и будут. Роль председателя Большой Восьмерки ротационная и не так уж важна. Но для России это лишняя возможность продемонстрировать свои экономические, политические и социальные успехи. Это тем более важно, что часто Россия подвергается критике за отход от демократии. Некоторые даже поднимают вопрос о праве России оставаться в составе Большой Восьмерки из-за того, что происходит с демократическим процессом в стране. Такого рода дискуссия тоже может возникнуть. Это был Герман Перчнер, президент Совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 палестинских парламентариев и 8 министров. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, который разбился в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики этого самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое военнослужащих. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перестрелка с маджахедами произошла сегодня вблизи селения Дарго. Убиты два боевика. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодня в Московском театре имени Станиславского, премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины». В Нижнем Новгороде все лето будет проходить общедоступные концерты классической музыки. Будут, разумеется, в этом выпуске и другие темы. Слушайте «Российский час поверх барьеров» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. Я приветствую на линии прямого эфира нашего коллегу, корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Алан, здравствуйте. Одна из центральных тем сегодня в мире – это резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Что по этому поводу пишет американская пресса? Прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Этой теме посвятила редакционную статью сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс». Газета считает, что ответственность за усугубление ситуации лежит ситуации в отношениях между Израилем и палестинской автономией лежит исключительно на группировке Хамас, после того, как боевики Хамаса, проникнув на территорию Израиля, убили двоих израильских военнослужащих и похитили третьего. Это произошло после того, пишет газета, как политическое руководство Хамаса заявило в начале июня, что группировка больше не будет придерживаться режима прекращения огня, действовавшего 16 месяцев. В таких обстоятельствах военный ответ Израиля был неминуем, но он должен быть так же, как можно более сдержанным, пишет газета и продолжает. Судя по всему, Израиль не хочет снова оккупировать сектор Газа. Однако тревожно выглядит сообщение об аресте израильтянами ряда членов палестинского правительства на Западном берегу. Перспективы возврата к мирным переговорам теперь выглядят еще мрачнее. По иронии судьбы, Хамас в эти дни решил одобрить документ, косвенно признающий Израиль в границах до 1967 года. Это могло бы говорить о прогрессе в иной ситуации, но не сегодня. Новый вход израильтян в Газу может ненадолго усилить популярность Хамаса среди местного населения, но очень скоро палестинцы и арабские страны, помогающие Хамасу выжить, увидят масштабы разрухи и должны будут сделать очевидные выводы. Несмотря на надежды многих наблюдателей, 5 месяцев у власти так и не научили Хамас реально смотреть на мир, в котором живут палестинцы. Хамас взял на себя политические привилегии власти, но не ответственность, которая с ней сопряжена, заключает в своей редакционной статье «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, есть ли интересные публикации на российские темы?
Андрей, «Вашингтон-Пост» сегодня пишет о том, что рубль, который россияне долго обходили стороной, предпочитая ему доллары, хранимые в матрасах, стал вдруг центральной персоной. Центральный банк России планирует создать универсальный символ рубля, аналогичный долларовому. В обращении выйдет банкнота в 5000 рублей в угоду российским магнатам. Российский парламент в патриотическом угаре требует обязательного уважения к рублю и запрещает официальным лицам вести расчеты в долларах. Вице-премьер Медведев заявляет, что наступит время, когда рубль станет международной резервной валютой, подобно доллару, евро, иене и фунту стерлингов. Однако сегодня стоимость рубля определяется российским Центробанком. В условиях ослабления доллара на мировых финансовых рынках рубль укрепился, поднявшись на самый высокий с 2000 года уровень. В этом году доллар упал по отношению к рублю на 5%. Этому также способствуют растущие цены на нефть и статус России как второго после Саудовской Аравии крупнейшего мирового экспортера нефти. Президент Путин, обратившись в этом году к нации, сказал, что хочет к 1 июля отменить валютные ограничения на международные финансовые сделки. Путин также предложил создать в Москве рублевую международную нефтяную биржу, чтобы стимулировать спрос на российскую национальную валюту. Но что не поддается контролю, так это привычка россиян давать оценку в долларах или евро, будь это поход в ресторан, новая квартира или правительственные расходы, пишет газета «Вашингтон-Пост». Андрей.
Ялан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Андрей, газета USA Today сообщает сегодня о том, что облака и грозы могут способствовать отмене первого за минувший год полета шаттла и затягиванию восстановительной программы агентства НАСА после гибели корабля «Колумбия» в 2003 году. По словам Кэти Уинтерс, ответственной за погодный прогноз в программе космического челнока, возможность отсрочки, намеченного на субботу старта, равна 60%. Непригодная для взлета погода может оставаться и в воскресенье. Другими возможными днями для старта могут служить вторник и среда, но на эти дни синоптики предсказывают еще худший прогноз. НАСА запрещает старт при малейшей возможности удара молнии в космический челнок или при недостаточно хорошей видимости, не позволяющей сделать в случае необходимости вынужденную посадку. И газета приводит слова администратора НАСА Майкла Гриффина о том, что если предстоящий полет обернется катастрофой, то это навсегда закроет программу полетов космических челноков. Пишет газета USA Today. Андрей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня на западном берегу Иордана. Сегодня израильскими военными арестованы свыше 60 членов Хамаса, рассказывает Равшан Гусейнов.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца, армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник, 18-летний Элиягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп, предположительно Элиягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. «Мы готовы к более жестким мерам для достижения нашей цели. Однако мы не намерены вновь оккупировать сектор Газа, не намерены там оставаться». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал ввод войск в Газу коллективным наказанием палестинцев. «Операция началась после того, как Израиль неделями сохранял спокойствие. Это не наказание и не месть. Единственная цель – вернуть Гилада домой и предотвратить новые террористические нападения на Израиль», заявила министр иностранных дел Ципи Ливни. Между тем, в Газе депутат палестинского парламента Мушир Аль-Масри заявил, что израильское вторжение в Газу – опасная авантюра. «Это государственный терроризм против народа Палестины. Авантюра Ольмерта подвергает опасности жизни солдата и жизни других его солдат. Израиль не знает, на что идет, ведь Газа – это бомба замедленного действия». Правящая палестинская партия «Хамас» объявила, что на западном берегу израильтяне задержали более 30 ее членов, депутатов палестинского парламента. Израиль утверждает, что приказ к воскресной атаке отдан из Дамаска главой политбюро «Хамас» Халидом Мишалем, который теперь также препятствует освобождению пленника. Израиль также обвинил сирийское правительство в укрывательстве. В среду звено израильских штурмовиков на малой высоте с грохотом преодолело звуковой барьер над летней резиденцией президента Сирии Башара Асада. Сирия назвала этот шаг Израиля провокацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 18:24. Программу «Время свободы» продолжит региональные темы. 1 июля часть работников петербургского депо «Предпортовое» может быть уволена в связи с реорганизацией этого предприятия. В первую очередь это, скорее всего, коснется членов независимого профсоюза, который с 1993 года находится в жесткой оппозиции руководству предприятия и за это время выиграл у него несколько судебных дел. Председатель профсоюза депо Анатолий Трифоновский был сегодня гостем нашей студии в Петербурге. С ним беседовала Татьяна Волович.
В феврале месяце, когда приехал к нам на конференцию новый руководитель ОАО «Рефсервис» Аверков Николай Константинович, он на конференции прямо сказал, что такие люди, которые вот так вот борются, воюют, нам вроде как бы и не нужны в новом предприятии. Новое предприятие – это дочернее предприятие ОАО «Рефсервис». И после этого начались буквально сплошные незаконные действия. Во-первых, людей за 3 месяца не предупредили о том, что предприятие будет ликвидировано. На конференции в феврале месяце он сказал, что это будет происходить с 1 июня. На самом деле это началось с 1 мая. Причем 28 апреля, в пятницу, людей собрали на конференцию и сказали: «Все, ребята, с 1 мая мы переходим в дочернее. Вот кто хочет, тот давайте вперед. Быстрее записаться и так далее». Устроили ажиотаж, от этого ажиотажа незаконного страдают теперь все. Одним не достается работы, другие не знают, что им делать, либо увольняться, либо оставаться на работе. Ну а уж по поводу нашего профсоюза, это гонения начались сплошные. Наш теперь новый руководитель дочернего предприятия, Осипов Геннадий Николаевич, по указке Аверкова начал давить на наш профсоюз. Во-первых, ни одного члена профсоюза не принимают в новое дочернее предприятие, что незаконно.
Чем это мотивируется?
А это мотивируется ничем. Он даже, когда ему приносят заявление о приеме в новое предприятие, он его не подписывает, а просто говорит: да нет, вот подождите, пока у вас кончатся отгулы, пока там... Подождите. Если бы он подписал, он бы написал, почему он не принимает этого человека. Но он этого не делает. Он боится закона. А ребята, которые приходили к нему, уже прямо говорят... С порога им говорят: если бы вы не были в свободном профсоюзе, мы бы вас взяли. Вот таким путем с нами начали бороться. Мы решили тоже, так как мы находимся в конфедерации свободных профсоюзов, мы решили попросить конфедерацию помочь нам сделать митинг. После того, как прошел митинг, он был 21 июня, нас решили вообще полностью закрыть. Комната для профсоюза. У нас ее отобрали, опечатали. И в нарушение 20 статьи Федерального закона о профсоюзах меня, как председателя, уже не стали пускать на предприятие.
Вы как-то пытались опротестовать то, что помещение профсоюза было опечатано, может быть, обратиться в прокуратуру?
Да. Мы со своей юридической группой написали жалобу транспортному прокурору Кихиополя Феофилу Александровичу. И буквально на днях я ему звонил, он говорит: пошли письмо Осипову, и как только оно придет, я начну работать.
Насколько возможна сейчас фиксация документально всего того, что происходит на предприятии?
После митинга, который был 21 числа, 22 числа прилетел Аверков сюда срочно и сказал: с 1 июля начать сокращение, и в первую очередь всех членов свободного профсоюза. И мне подсказала юридическая группа: как только начнется сокращение, мы начнем писать исковые заявления в суд.
То есть не о каких переговорах или контактах с высшим руководством, чтобы как-то разрешить существующий конфликт, даже речи не идет.
На митинге мы решили встретиться с руководством. Нас очень долго не пускали. Потом, когда меня пустили, я пошел к Осипову Геннадию Николаевичу. У меня была кинокамера, потому что я также снимал все, что происходило на митинге. То я решил с ним поговорить. Чего он испугался, я не понимаю. Выключите кинокамеру, я вас не вызывал. И вообще вы здесь не работаете. Таким образом, пошел на контакт с нами.
То есть никакой конфликтной комиссии, как можно было бы предполагать, не создано?
Нет. У меня такое чувство, что человек просто боится за свое место и пытается любыми путями продолжать работу при вот таком вот руководстве.
Но разве он не понимает, что его действия, так же, как и действия высшего руководства, в общем-то, противозаконны?
Я думаю, понимает, но вот это вот давление Аверкова Николая Константиновича откладывается на нем.
Спасибо, Анатолий Константинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Свободного профсоюза петербургского депо «Предпортовое» Анатолием Трифоновским.
Вопросы господину Трифоновскому задавала моя коллега Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет сегодня Ирина Лагунина. Темы: рынок газа в России, монополия «Газпрома» расширяется, советские дети-диверсанты — это продолжение темы. Беларусь после выборов — еще одна тема, американские коммунисты 1937 года. Все это сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 парламентариев и 8 министров. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое военнослужащих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», перестрелка с маджахедами произошла вблизи селения Дарго. Убиты два боевика. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Дума во Владивостоке присвоила звание почетного гражданина города спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его заслуженному учителю России Галине Суходоловой, проработавшей в системе образования 50 лет. В Батуми десятки грузинских беженцев из Абхазии пострадали в столкновениях с полицией, которая пытается выселить их из гостиниц, где они прожили более 10 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 29 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Писатели у микрофона. В 80-м году в издательстве «Посев» вышла книга Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Кирилл Викторович Хенкин, сын русских эмигрантов, увлеченный коммунистическими идеями, уехал воевать с фашизмом на гражданскую войну в Испании. Этот путь привел его в советскую разведку. В 40-е годы Хенкин учился в разведшколе в Москве. Учителем его оказался легендарный полковник Абель, провозглашенный впоследствии супершпионом 20 века. Разведчиком Хенкин не стал, но, осваивая навыки оперативной работы за рубежом, хорошо знал генеральную установку Советского Союза в отношении Запада – любыми путями проникать за границу, провоцировать нестабильность, готовить тем самым будущий военный разгром. Радио «Свобода», 29 июня 80-го года. Говорит Виктор Некрасов.
В этой же книге Кирилла Хенкина есть два момента, которые меня потрясли. Первое – это конец карьеры Абеля. Это то, что он должен был принести себя в жертву и принес. То есть он шел сознательно на верную смерть. Что-то в политике секретной разведческой службы в Советском Союзе изменилось, и оказалось, что, в общем, такая категория шпионов-идеалистов им не нужна. Но сохранить миф об этом разведчике с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками они поручили Абелю. И те, кто прочитает книгу, увидят, как это противоестественно и страшно, но произошло. Он сам вынужден был отдаться в руки американской разведки. И не зная, что подвернется потом Пауэрс, на которого его обменяют.
Продолжает Владимир Максимов.
И меня, как и вас, интересует как раз конец судьбы Абеля. Абель – часть нашего общества, а в нашем обществе начинается отрезвление. И Абель – один из тех людей, которые понимают, что они соучаствуют и участвуют в каком-то мировом и историческом преступлении. Такой же процесс произошел в Абеле, и в этом книга Хенкина, мне кажется, очень поучительна. И Абель говорит автору книги, подчеркиваю, это говорит полковник Комитета государственной безопасности, разведчик века. Когда я вспоминаю свою жизнь, мне, Кирилл, хочется удавиться.
Виктор Некрасов и Владимир Максимов о книге Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Радио «Свобода», 29 июня 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит обозреватель «Радио «Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Harris Interactive провела опрос, целью которого было выяснить, насколько надежной информацией пользуются служащие компании в процессе принятия бизнес-решений. Были опрошены сотрудники американских, британских и немецких компаний. О результатах исследования рассказывает Владимир Губайловский.
А результаты, в общем, неутешительные. 3/4 сотрудников принимали решения, которые оказались ошибочными из-за неточности, неполноты или противоречивости исходной информации. Только 10% опрошенных всегда принимает решение, пользуясь только надежной информацией. Остальные далеко не всегда уверены в своих источниках. При этом ответственные за подготовку решений сотрудники американских компаний тратят на проверку информации 30% своего рабочего времени.
Новости коротко. Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект об информации, информационных технологиях и о защите информации. Документ регулирует отношения в сфере поиска, получения, передачи и распространения информации, а также ее защиты. Согласно законопроекту, информация подразделяется на общедоступную и информацию ограниченного доступа. Обладателем информации могут выступать как физические и юридические лица, так и государственные учреждения. Обладатель вправе самостоятельно разрешать или ограничивать доступ к своей информации. Согласно исследованию «Рамир Мониторинг», 90% офисных работников российских компаний на рабочем месте пользуются доступом в интернет в личных целях. У 76% из них основная рабочая деятельность связана с компьютером. Доступ к сети не ограничен только у 39% респондентов. Остальные пользуются интернетом в рабочее время, несмотря на ограничения со стороны работодателей. Растущая популярность средств коммуникации и в первую очередь интернета приводит к тому, что у человека становится все меньше близких людей. К такому выводу пришли ученые из американского университета Дюка, сравнивая данные опросов 1984 и 2005 годов. Было опрошено 1500 респондентов. Количество ответивших, что у них нет близкого человека, с которым они готовы обсуждать самые важные вещи, увеличилось вдвое. 20 лет назад в среднем у американца было трое близких людей. К прошлому году их осталось только двое.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня под Самарой начинается знаменитый Грушинский фестиваль бардовской песни. Впервые он должен был стать платным. Организаторы предупредили о так называемом экологическом сборе в 50 рублей, но буквально накануне на официальном сайте фестиваля появилось объявление, что, по крайней мере, в этом году экологический сбор отменяется. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Грушинский фестиваль стал настоящим праздником для любителей бардовской музыки со всей России и из-за рубежа. Если раньше расходы за электроэнергию, водоснабжение, охрану и медицинскую помощь брали на себя спонсоры и администрация Самары и Тольятти, то в прошлом году фестиваля не оказалось генерального спонсора. В итоге Грушинский в прошлом году закончился с рекордным долгом в 2,5 миллиона рублей. В этом году дирекция решила сделать фестиваль платным. Каждому туристу, приехавшему на Грушинский, придется заплатить так называемый экологический сбор. 50 рублей за одно место в палатке. Отдельно будет оплачиваться разведение костров на территории фестивальной поляны, автостоянка, питьевая вода и прочий сервис. Гости Грушинского по-разному отнеслись к решению сделать фестиваль коммерческим, говорит самарчанка Елена Семенова.
По-моему, это как-то несерьезно. Наша же Самара, и вдруг платный вход туда. По-моему, это несерьезно. Не знаю. Не обязательно это. По-моему, уже влияет на романтику.
Продолжает Александр Тишков из Уфы.
Я и Грушин тоже еще как бы помню, когда учился в свое время. В какой-то степени, наверное, сейчас он привлекает больше как праздник. Есть повод отдохнуть, шашлыки там туда-сюда. Я не знаю, если запретят вот таким образом, доступ ограничат введением там денежного какого-то ограничения. Суть праздника не изменится. Собираются любители бардовской песни. Мне кажется, немножко сейчас это уже утеряло свое значение. Сейчас уже приезжают отдохнуть. Большая гитара.
Гость фестиваля из Саратова Денис Аксенов.
Я слышал, что даже 100 рублей экологический сбор будут собирать. Грушинский фестиваль, как таковой, уже последние лет 5, то есть я как наиболее активный участник могу сказать, для меня перестал иметь статус фестиваля. Ну, просто потому, что он постепенно превращается в шоу. То есть не только коммерция, само отношение к этому фестивалю, как бардов крупных, которые в свое время туда приезжали, а сегодня уже не ездят или ездят только за деньги. Ну и в том числе отношение большинства населения к этому. Именно коммерция в первую очередь. Это должна быть бюджетная программа Самарской области.
Продолжает туристка из Москвы Ольга Антонова.
Ой, я всего на один день, мне достаточно. Да нормально, если будет поддерживаться порядок, чистота. Но чтобы были работники, которые будут поддерживать порядок. Я вот люблю ходить в театр, я же плачу деньги.
Концерт лауреатов Грушинского фестиваля состоится вечером 2 июля, и вход на него, как сообщили в дирекции фестиваля, будет бесплатным. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Московское время 18 часов 41 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Если прошлый год стал во многих отношениях временем выхода на большую политическую арену Китая, то в этом году всеобщее внимание приковано к Индии. Пишет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «С улыбкой за мировым господством» на интернет-сайте «Газета.ру».
Атака Лакшми Миттала на люксембургскую компанию «Арселор» вызвала настоящую панику в Европе. На фоне конфликта вокруг «Арселора», за развитием которого следил весь мир, незамеченно прошло еще одно любопытное событие, связанное с самоутверждением Индии. На этой неделе появился серьезный кандидат на пост генерального секретаря ООН, который освобождается к концу этого года. Заместитель Кофи Аннана по информации и связям с общественностью Шаши Тарур, индиец, работающий в системе ООН с 1978 года, официально объявил о претензиях на должность и о начале избирательной кампании. Индийский претендент – фигура очень известная и уважаемая. Однако раньше на вершину ООН поднимались лишь представители небольших государств, не имеющих собственных геополитических притязаний. По версии индийского политолога Сираджи Махана, изложенной в последнем Foreign Affairs, Дели преуспел потому, что на всех важнейших направлениях своей политики делал ставку не на противостояние конкуренции, а на сотрудничество и поддержку партнеров. Всем США, Китаю, России и Европейскому Союзу Индия предлагает позитивную повестку дня, подчеркивая общность интересов и целей. Разногласия, напротив, отодвигаются в тень, как не носящие стратегического принципиального характера.
Федор Лукьянов отмечает, что не отступая ни от каких базовых позиций, Дели действительно сумел при помощи неконфликтной, но четко продуманной внешней политики создать благоприятные условия для своего развития, как внутреннего, так и геополитического.
Подобная благостная картина едва ли сохранится бесконечно. Нарастают разногласия между партнерами Индии. Так США заинтересованы в том, чтобы превратить Дели в противовес Пекину. Индия ни в коем случае не хочет такого допустить. Но ее конкуренция с КНР за влияние в Азии, доступ к источникам энергии почти неизбежна. Преимуществом Индии по сравнению с тем же Китаем является ее политическая система. Она прочнее китайской. Унаследованная от британцев демократия позволяет достаточно гибко находить баланс между бесчисленным количеством религиозных, этнических, экономических и культурных интересов внутри страны. Жесткая же вертикаль КПК подвергается угрозе из-за дисбаланса в китайском обществе.
По словам Федора Лукьянова, ключевая составляющая успеха Индии Индии в том, что она активно включена в процесс глобализации.
Индия почувствовала себя намного более уверенной в экономическом развитии, поскольку темпы роста стабильные, скорее даже нарастают, чем падают. А во-вторых, Индия вышла из той полуизоляции, в которой она оказалась в конце 90-х годов, когда были проведены ядерные испытания. И так получилось, что Индия стала инициатором гонки ядерных вооружений в регионе. За благосклонность Индии борется сразу несколько стран. И в каком-то смысле Россия проспала вот этот взлет Индии. И сейчас ей придется за право быть приоритетным партнером Индии сражаться с очень существенными державами, прежде всего Соединенными Штатами. В данном случае Индия будет выбирать, с кем ей дружить, а не наоборот.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» на интернет-сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время, 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамас, в их числе 20 парламентариев и 8 министров. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая этого года находится под стражей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в программе «Время свободы», «Экономическая панорама», и вновь ее ведет Иван Трифилов.
Правительство России одобрило сегодня поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Эти изменения носят скорее технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, всех существующих ограничений на движение капиталов, в том числе требований о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Правительство считает, что отмена последних ограничений в этой сфере в перспективе открывает путь к достижению полной конвертируемости рубля, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Реальная конвертируемость возникает не тогда, когда кого-то вынуждают проводить те или иные операции в долларе, в евро, в рубле, а когда этот экономический субъект сам стремится это сделать.
Эксперты также считают, что российская валюта станет реально конвертируемой еще не скоро. Для этого, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, правительству предстоит добиться улучшения основных макроэкономических показателей, в частности, снижения инфляции.
С июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала. Это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов. Это незаменимое, неизбежное требование.
Государственная Дума России в пятницу планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте или условных единицах. Как заявил сегодня председатель палаты Борис Грызлов, принятие этих поправок также станет одним из шагов к достижению полной конвертируемости рубля. Между тем, против этого закона ранее уже выступили министр экономического развития Герман Греф и министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Российский «Газпромбанк», третий по величине в стране, контролируемый концерном «Газпром», отказался от планов продажи примерно 33% своих акций «Дрезнербанку», третьему из крупнейших банков Германии. Об этой сделке, стоимость которой могла составить 800 миллионов долларов, российская сторона объявила в декабре 2005 года. Однако в среду собрание акционеров «Газпромбанка» одобрило решение продать этот пакет акций негосударственному пенсионному фонду «Газфонд», который в частности обслуживает пенсионные программы концерна «Газпром». Сумма сделки, как сообщается, составит примерно 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная компания «Роснефть» объявила о покупке у российской частной нефтяной компании «Альянс» 97,5% акций Находкинского нефтеналивного морского торгового порта, крупнейшего на Тихоокеанском побережье России. Сейчас «Роснефть» уже владеет более 40% акций компании «Находка-нефтепродукт», обслуживающей крупнейший на Дальнем Востоке нефтяной терминал и занимающийся хранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. Несколько тысяч российских граждан уже заключили договоры с государственным Сбербанком на покупку акций нефтяной компании «Роснефть», сообщила заместитель председателя правления банка Белла Златкис. «Роснефть» планирует получить от 9 до 12 миллиардов долларов в ходе предстоящего первичного размещения пакета своих ценных бумаг, 30% из которых будут продаваться на внутреннем российском рынке, в том числе частным лицам. Прием заявок граждан на покупку акций «Роснефти» проводят сейчас несколько российских банков. Он продлится до 10 июля. Говорит президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и к 13 июля нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO, продажи акций «Роснефти», предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Алкогольная продукция, маркированная до 31 декабря 2005 года включительно, должна быть инвентаризирована и до 1 сентября возвращена производителям для перемаркировки, сообщила Федеральная налоговая служба России. 1 июля 2006 года в стране вступает в действие закон, который запрещает продажу алкогольной продукции, в том числе импортной, с акцизными марками старого образца. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, контролируемый финансовой корпорацией «Система», подписал соглашение о приобретении 51% акций греческого телекоммуникационного холдинга «Интраком Телеком». Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. «Интраком Телеком», основанный в 1977 году, является сейчас одной из крупнейших в стране компаний с активами в телекоммуникационном и банковском секторе, а также в строительстве. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 27.08. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, курс на пятницу 33.98. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. На каком или на каких языках говорят в этой стране? Сколько вообще языков в Испании? На этот вопрос затрудняются ответить даже филологи. Подсчитать число языков и диалектов королевства Испании попытался корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Языком межнационального общения в Испании является, разумеется, испанский. На нем или на его диалектах говорит большинство жителей страны. Правда, диалектные звучания этого языка порой настолько своеобразны, что понять их совершенно невозможно, даже свободно владея так называемым «пуро-кастильяну», то есть классическим литературным испанским или кастильским. К примеру, сельские жители Андалузии, юга страны, имеют обыкновение проглатывать чуть ли не половину звуков. Но это все же испанский, и если вы внимательно прислушаетесь к скороговорке, то в конце концов поймете своего андалузского собеседника. А вот если вам доведется побывать на севере Испании, в стране басков, то здесь, сколько ни старайтесь, не поймете ничего. Баский язык по своему происхождению принадлежит к древним кавказским языкам и не имеет ничего общего с латынью, от которой произошли все романские языки, в том числе испанский. От так называемой вульгарной латыни, к примеру, произошел каталонский. У этого языка есть два диалекта – восточный и западный. У каталонского и баского языков в минувшем веке была непростая судьба. Пришедший к власти в стране в 1939 году диктатор Франко укреплял единство своего государства весьма своеобразно. Баскам и каталонцам, которых он подозревал в сепаратизме, диктатор просто запретил говорить на родных языках. Более того, он попытался стереть все следы этих языков, говорит Ману Арамбуру, профсоюзный активист из баского города Сан-Себастьян. Полиция врывалась на кладбище и ломала все надгробия, написанные на баском языке. У нас закрыли все газеты и все издательства, которые выпускали книги на баском. Отныне читать и говорить нам можно было только на испанском. После смерти диктатора ситуация изменилась. Баский язык стали вновь преподавать, печатать на нем газеты и издавать книги. В Каталонии ситуация лучше. Недавно в этом регионе был принят новый закон, который предоставил некоторые привилегии местному языку по сравнению с испанским, говорит Жозеп Вендрель, начальник департамента по связям с общественностью автономного правительства Каталонии. Новое положение юридически уравнивает два языка. То есть теперь не будет официального языка номер один испанского и языка номер два каталонского. Эти языки являются официальными в равной степени. Естественно, никто не собирается заставлять людей говорить на каталонском. Гражданам предлагается свобода выбора. Если кто-то обращается в учреждение по-испански, то его должны обслужить на испанском и оформить запрашиваемую им документацию также на этом языке, а не на каталонском. В Каталонии существует и так называемый аранский язык. На нем разговаривает всего 5000 человек, жители долины Аран в Пиренейских горах. К югу от Каталонии, в Валенсии, валенсийский язык. Он считается отдельным языком, хотя точь-в-точь совпадает с каталонским. Но валенсийцы, ввиду исторического соперничества с каталонцами, полного сходства в упор не видят и продолжают утверждать, что язык у них свой, особый и неповторимый. Южнее Валенсии, в обширной местности, называемой огородами Мурсии, еще один язык – паночу. На нем разговаривают местные мурсийские крестьяне. На северо-западе страны, в автономной Галисии, жители разговаривают на галисийском языке, близком к португальскому. И, наконец, в соседней с Галисией Астурии есть свой язык астурийский. Так что, по нашим подсчетам, всего в Испании 8 языков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый, который только что вошел в нашу студию, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Первая половина программы посвящена сегодня международной политике. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки планировали сегодня в Москве июльскую встречу в Верхах. Как соотносится внешняя политика России и западных стран? На этот вопрос постараются ответить эксперты программы. В Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там тоже выступал сегодня российский представитель, поскольку Россия возглавляет сейчас комитет министров иностранных дел ПАСЕ. Какова реакция депутатов? Что думают российские политики, присутствующие в Страсбурге, о перспективах российской внешней политики? Российские политики-демократы планируют перестроение объединения. Становится ли теснее на либеральном фланге? Как изменит ситуацию в России перемены в избирательном законодательстве? Заканчивается призыв в российскую армию. Что хорошего могут отыскать солдаты в армейской службе? Поговорим и об этом через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов, а я прощаюсь. Всего доброго, до свидания.
Выстроить систему общенационального диалога.
А где гарантия для работы оппозиции?
Международная поддержка для Александра Козулина очень важна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности.
Я же их не отлавливал. Я их не приглашал на судно. Они приехали добровольно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».